Hare Krishna. Наш семинар практически закончен. Мы просто будем что-то обсуждать из читания Чаритамриты, как продолжение нашего настроения. В данном случае информация будет не важна. Она не выдается системным образом у меня. Просто обсуждаем различные вещи, которые кажутся важными сейчас. И всегда, когда мы говорим о духовной жизни, то это одновременно и очень просто, и очень сложно. Одновременно то и другое приложимо. Практика проста. Любой человек, неподготовленный, даже ребенок может это делать, повторять Хари Кришна, есть Кришна Прасад, петь, танцевать на киртане. Это просто. И в то же время это трудно. Трудно, потому что есть привычки, другие желания. Как часто люди говорят, ну что, неужели только Хари Кришна? Это все? Ну тогда ваша жизнь скудна? Ну, упрощенно. В жизни так много разнообразия, много интересного. Вы только Хари Кришна. Как-то вы замыкаетесь, что ли, в этом процессе? А как же мир, жизнь, различные философии, культуры, различное счастье, вот материальный мир познавать. Но философия такова, что мы ищем источник. Должны найти источник. Ну, собственно, источник уже найден в шастрах, он представляется. Все священные писания сводятся к одному лишь наставлению в конечном итоге, если все их разобрать. Конечно, есть много процессов, таких как религиозная практика, аскезы, благотворительность, покаяние. Есть много процессов, очищающих душу. Исполнение своих обязанностей, долга. Это все и составляет объем веды. Все необходимые эти процессы даются людям для продвижения, для очищения. На первом месте это дхарма. Дхарма, религия, религиозные законы, которые общие для всех культур, для всех наций, для всех стран, для всей Вселенной. То есть каждое живое существо живет по законам Бога на самом деле. Независимо, в какой стране находится, при каких обстоятельствах. А затем из этого следования дхарме следующая ступень достигается легко. Легко экономическое процветание, артха. Несложно, если люди следуют законам религии, нравственности, честны перед Богом, перед собой, милосердны, они аскетичны, правдивы. Естественно, не так сложно развивать экономику, если каждый хорошо выполняет свои обязанности честно. Достигается легко экономическое процветание. И когда достигается экономическое процветание, люди обучаются наслаждаться жизнью. Это тоже школа. Не нужно думать, что каждый уже знает, как наслаждаться. Нет, регулируемое наслаждение на самом деле является счастьем. В этом мире, если мы не регулируем свои наслаждения, мы будем несчастливы. Бхагавад-гите Господь Кришна говорит, что нужно регулировать сон и питание. Отрегулировав сон и питание и занимаясь йогой, то есть возвышая свою жизненную силу и мысли, человек может быть счастлив даже в этом мире. Минимум страданий. Кама. Дхарма, артха, кама. Кама означает, не нужно беспокоиться о деньгах, о том, как прожить завтра, о каких-то еще сложностях, потому что мир устроен благоприятным образом. Люди помогают друг другу. Не нужно слишком бояться жизни. Не бойтесь. Люди добрые вокруг. Они помогут. Если что-то с каждым из нас случается, есть общество людей духовных, религиозных, они всегда рядом, не надо беспокоиться. Итак, люди знали, как наслаждаться кама, чувствуя наслаждение в добродетели. В Гите описывается, что в добродетели даже просто органы чувств становятся проводниками счастья. Просто если нет беспокойств в уме, если вокруг добрая атмосфера, нам доставляет счастье смотреть, дышать, касаться, пробовать вкус. Просто эти вещи уже приносят радость человеку, оказывается. Если он внутри здоров, то все для него благоприятно, красиво. Как мы поем киртан, выходим на улицу, как все хорошо. Замечали это, да? После киртана, кажется, который Кришна присутствует, благость увеличивается, все окрашивается во что-то красивое, и воздух свежий, и луна в небе, и как-то счастье вокруг. Это чувство в гуне благости, кама. Но когда люди наслаждают чувства в низших гунах природы, они привлекаются медом, который трансформируется в яд. Ловушка майи, иллюзия. То, что вначале кажется медом, становится ядом. Ну, так же, как мы используем какую-то вещь, она стареет, и мы ее выбрасываем. Она была красива, нужна, но потом она состарилась, утратила свою функцию, и мы ее выбросили. Это страсти. Непостоянные какие-то отношения. Как говорил Карл Маркс, единственная основа брака – это любовь. Если нет, любовь кончается, то брак больше не нужен. Вот это в страсти представление, не в благости. И когда люди умеют наслаждаться жизнью в соответствии с нравственностью, религией, писаниями, исполнением долга, они счастливо живут, повсюду слышен только смех и радость, они задумываются о мокше, об освобождении. Это естественно приходит. Сейчас люди не задумываются о мокше, потому что не могут, в основном, не справляются с материальными обязанностями, не могут создать сильную экономику и процветание в обществах. Ведь мало кому удается. Нельзя сейчас назвать ни одно общество в мире процветающим, потому что там есть бедные и богатые, там есть все равно сильный контраст, разница. Процветающее общество, когда никто не страдает в этом обществе. Вот мы хотим создать такое общество сознания Кришны. То есть мы пытаемся, как Прабхупада завещал, чтобы здесь не страдал никто. Это главная забота духовных учителей, чтобы люди не страдали в этом мире. Так устроить жизнь, так устроить ум, свою деятельность, чтобы страдания уменьшались постепенно, и мы задумывались об освобождении, не боясь его. Освобождение означает задумываться о вечности. Начинаем познавать свою вечную природу в счастливой, доброй, здоровой атмосфере, где ум уравновешен, и мы легко можем обсуждать философские истины, углубляться в них, у нас хватает времени, у нас хватает денег, у нас хватает отношений, у нас нет тревог, можем уравновешенно глубоко медитировать, углубляться в знания. Мокша. Мокша – это выше, чем материальное счастье. Это освобождение от всех страхов. Фактически, это начало осознания Вайкунтхи. Вайкунтха – это описание духовного мира. Если этот мир описывается как кунтха, полный беспокойств и тревог, то Вайкунтха противоположно. Нет тревог. В мире вечности нет рождения и смерти, нет старости. И когда люди задумываются об освобождении, они избавляются от всех тревог, страхов, становятся бесстрашными. Мокша. Значит, это главный признак. Человек, который достигает мокши, он бесстрашен, не боится. Потому что ни с чем себя здесь не связывает. Ни со страданием, ни страдания, ни счастья его не связывают здесь. Никакие материальные планы надолго его не связывают здесь. Например, есть планы улучшить наше материальное существование. У кого нет таких планов? У всех есть такие планы. И до нас были миллионы поколений, тысячи поколений, которые такие же планы привносили сюда. И что же? И до сих пор мы не добились успеха. Что это означает? Скажите. Что не нужно слишком углубляться в эту проблему. Это материальный мир, он неисправим. Никогда его не улучшите в полном смысле слова. Никогда. Улучшить означает дать возможность людям выйти отсюда. Как тюрьма, вы не можете ее улучшить. Ну, если даже хотели бы, вам не позволят. В тюрьме другие законы. В тюрьме можете говорить о братстве, о любви, о равенстве, о том, что мы все братья и должны любить друг друга, вас там просто осмеют. Там другие законы, там другое сознание, там другое прошлое, другие отношения. Поэтому в полном смысле слова тюрьму нельзя усовершенствовать. тюрьма люкс или тюрьма обычная или карцер, но это все тюрьма. Хорошее обстоятельство означает, что мы знаем выход оттуда, в мир Вайкунтхи. И вот когда человек обретает такую веру в духовный мир, в духовную душу, он становится счастливым. Счастье – это вера. Это первый признак счастья в человеке. Если вы видите счастливого преданного, это вера. Он обрел веру. Она именно проявляется внешне как счастье. Хорошее настроение – это вера. Замечательно. Например, если вы видите с утра солнце, настроение приподнимается. Почему? Вы верите, что день будет солнечный. Ну, потому что солнце вот есть, и вот эта вера поддерживается. Вот таким образом. Как Прабхупада говорит, откуда у англичан это выражение «добрый good morning»? С добрым утром мы говорим. Ученики что-то говорили разное. Но Прабхупада говорит, нет, нет, на самом деле у них в Лондоне всегда каждое утро плохое. Ну, то есть там смог, туман, это известно. Больше время года там туманы, облачность. Солнце очень редкое явление там. Поэтому, когда солнце все-таки утром видно, они говорят «good morning», «доброе утро». Настроение увеличивается. Они стали это говорить каждое утро, чтобы приподнимать настроение. То есть верьте, солнце взойдет. Good morning. Настройтесь хорошо, позитивно. Если вы включаете радио в советские времена, там гимн Советского Союза с утра в 6 утра, потом зарядка такая бодрая, музыка, знаете, вас настраивают, веру вам дают, веру, чтобы вы пошли работать счастливые. Сейчас с утра уже всю негативную информацию до работы, чтобы вы пошли и что-то хорошее сделали потом. Но мы не можем в этом состоянии, если ежедневно мы слушаем эти вибрации тревожные, кундха, ум, беспокойствие, мы не можем глубоко действовать, мыслить, сосредоточенно долго что-то одно делать, достигать какого-то совершенства. Мы теряем много способностей. Нам нужна атмосфера любви и добра. И Прабхупада надеялся, что в нашем обществе сознания Кришны именно такая атмосфера будет устанавливаться глубже, глубже и глубже. Прабхупада нас ведет этим путем, потому что он обладал всеми этими духовными качествами. Вайкунтха. И видите, сколько есть правил, предписаний, как жить, о чем думать, как достигать ступени развития. Но все эти правила суммируются в одном наставлении. Как вы думаете, в каком? Ну, конечно, вы знаете. Все преданные знают об этом. Все правила в Священном Писании сводятся к тому, что нужно искренне и внимательно воспевать имена Бога. Это все. Все. Дхарма, артха, кама, мокша. Все есть в этом процессе. Считается, что человек уже прошел все предыдущие пути, раз он воспевает святые имена с верой регулярно, ежедневно, постоянно, сосредоточен на этом. Он прошел все уже религиозные практики, все процессы в прошлом. И у него есть вкус ручи. Вот этот вкус самое важное. Если мы достигаем этого вкуса, можно считать, что с материальным существованием уже фактически покончено. Все, мы нашли выход. Выход указывает именно вот этот вкус. Если не обрести духовного вкуса, то, выйдя после лекции, мы будем смотреть, что делать. И снова нас какие-то материальные вкусы будут привлекать и говорить, что нужно делать. Мы займемся тем же самым. То есть люди ходят в храмы или молятся, а потом занимаются тем же самым. Почему? Не получают достаточно глубокий вкус. И здесь Прабхупада говорит, глубокий вкус исходит из двух вещей. Из религии и философии. Две вещи должны быть. Если мы хотим глубокого, твердого вкуса, твердой веры, твердого счастья, чтобы мы смогли преодолеть любые препятствия и самые сильные потрясения жизни, нужно две вещи твердо познать. Это философия и религия. Религия – это некие духовные сентименты, переживания. Как любовь мы чувствуем к Богу, любовь к преданным. Но без философии это будут сентименты. Это станет сентиментальным процессом, либо фанатичным процессом. С другой стороны, если мы глубоко изучаем философию, но не имеем этих чувств внутри, привязанности к преданным, привязанности к святому имени, это будут сухие умственные рассуждения, спекуляции. То и другое не имеет большой силы. по отдельности. Вместе это твердая, незыблемая вера. Если мы понимаем философию глубоко, мы можем вкус поддерживать внутри себя автономно. Автономно. То есть независимо. То есть есть ум для этого человека, чтобы быть автономным. Если ум подготовлен, как в Гите говорится, если он больше не враг, а друг, мы становимся автономными, самостоятельными. Можем счастье поддерживать внутри себя просто при помощи правильных мыслей, размышлений. Собственно говоря, все в практике йоги – это способ управления умом. Даже сейчас, когда идет лекция, мы утром слушали, продолжаем сейчас слушать. Это для того, чтобы ум направить должным образом. И если мы обретаем способность самостоятельно управлять умом и чувствами, если это колесница тела в наших руках, вожжи управляемы и лошади, мы достигаем цели. Вот это очень важный момент, что преданные научились вот этой самостоятельности, автономности. Как помните, пример, земноводные существа. Их называют еще хладнокровные. И есть теплокровные существа. Земноводные, они замерзают, как только температура понижается ниже нуля. Они замерзают в тех же лужах, болотах, ручьях и реках. Но весной не оттаивают и возвращаются к жизни. Так они живут вынуждены, поскольку их температура тела не поддерживается автономно. Она зависима от окружающей среды. Если холодно вовне, холодно и внутри. Если плохо вовне, нам плохо и внутри бывает. Мы можем быть зависимы от внешних условий. Но есть теплокровные живые существа, которые независимы в такой степени от этой температуры. На улице может быть 0 градусов, но у вас 36,6. В этом смысле. Этим мы поддержим ровно, стабильно свою собственную температуру, при которой мы здоровы. Можем сами поддерживать свое здоровье. Точно так же в уме нужно тоже поддерживать определенную температуру. Шрила Прабхупада объясняет, температура – это градации вожделения. Высокая температура – это много вожделения, много страсти в человеке очень. Или низкая температура – недостаточно страсти, недостаточно вожделения для здоровой жизни. За 40 градусов уже опасно, если наше вожделение поднимается за 40 градусов. Если люди думают только о сексуальных чувственных наслаждениях, строят планы, свою жизнь посвящают этой деятельности, это очень опасно, это сумасшествие. Это 42 градуса, это при смерти человека. 45 он уже бредит. Он уже говорит, что однополые браки – это хорошо, он начинает просто бредить уже, бред сивой кобылы начинается. Это 45 градусов вожделения. И если заниматься какими-то практиками йоги, можно уменьшить свое вожделение. Ну, искусственным образом можно, понизить температуру тела. Но тогда человек становится как бы аморфный, нежизнедеятельный, равнодушный к жизни, холодный. Он не хочет действовать, он хочет куда-то отстраниться, вообще ничего не делать. Апатия какая-то у него такая, сродни гуне невежества. Потому что вожделение – это хотя бы страсть. Если страсти нет должного количества, то вожделение будет преобладать. Это такая леность, скука, критика, нежелание ничего делать активно. Человек не может проявить своих талантов, как-то выразить себя, не способен. Все, внизу. Поэтому это вожделение имеет свою здоровую норму. И когда человек поддерживает здоровую норму вожделения, ее можно трансформировать в любовь. Любовь к Богу. Поэтому Прабхупада очень хотел, чтобы мы следовали своей природе. Не просто не говорили, а это просто вожделение. Нет, да, это вожделение, но на самом деле это не вожделение. Это тот же продукт, что и према. Да, об этом говорится. Между премой и вожделением разница такая же, как между молоком и простоквашей. Это один и тот же продукт, трансформированный. Это что означает? Это означает, что вожделение можно обратно трансформировать в молоко. Но в материальном примере это невозможно. Если имеете дело с простоквашей, уже нельзя вернуть изначальное состояние. Но здесь, в сознании Кришны, мы говорим, вернуть свое изначальное духовное состояние возможно. Возможно снова вернуться на духовную платформу. И когда человек поднимается на духовную платформу, становится менее и менее зависим от правил, от предписаний, от чтения шастр, от следования каким-то буквам закона, потому что в его сердце открывается достаточно разума и знания. Закон в сердце, Бог в сердце, говорится. Я сегодня кое-что прочитаю из читания Чаритамриты. Угу. О Господе Читания. То есть Господь Читания, Он распространял прему. Никакие другие процессы. Он говорил, неважно, кто вы, знаете науку о Кришне, этого достаточно. Кибави, випракибаньяса, шудракенинае, и Кришна татва, витасе, и гуру хая. Он говорит, вы все гуру, если вы знаете науку о Кришне. Неважно, может быть, ученым браманом, кибави, випракибаньяса, может быть, саньяси, шудра кенина, а может быть, шудра. Эй, Кришна татва вита, если вы знаете науку о Кришне, сей гуру хая, вы духовный учитель, вы гуру. То есть никаких различий, он не подчеркивал материальных. Он говорил, я не браман, я не кшатрий, не ваша, не шудра, я не брамачарий, не грехастха, не ванапрастха, не саньяси. А кто же? Кто же я? Даса, даса, надаса, я слуга Кришны. Это наука о Кришне. И в этом состоянии у человека проявляется его изначальная природа. Он начинает сиять. Потому что слуга Бога – это самое возвышенное положение, считается. Самые чистые, трансцендентные качества проявляются в слуге Бога. Так же, как если начистить, скажем, золотой горшок, от грязи его чистить, он будет, естественно, сиять и привлекать. Тот же горшок, покрытый грязью, не привлекает. Это любовь к Богу дремлет в сердце. И вот Господь Читания пришел такой сияющий, такой золотой аватар. А в основном пел, танцевал святое имя в экстазе, не осознавая внешней реальности. И иногда настолько забывал о внешней реальности, что мог плакать, и слезы выливались у него ручьями, буквально ручьями, образовывали лужи. И люди просто хотели увидеть, как такое возможно, столько воды в теле человека не бывает. Это огромные лужи, все удивлялись, откуда столько слез, откуда такие эмоции. Он проявлял много эмоций. Что самое удивительное, это были странные эмоции. Люди, которые даже издалека увидели его мельком, впадали в транс. Это так же, как если мы увидим издалека блеск золота, мы тоже впадем в некоторый транс. Или деньги на улице валяются, мы сразу в транс впадаем, мы активно становимся. Даже издалека мы узнаем, правда же? Что там блеснуло? И вот так же душа, она, когда соприкасается, даже мельком, с такой чистотой, она впадает в транс, шок. Все, кто видели мельком Господа Читания, вот его движения или интонации голоса, все поражались, как так может быть? Откуда столько силы в чувствах? Мы просто видим его, и мы теряем сознание, мы забываем, кто мы в материальном мире. Сарамбама Бхаттачарья, он думал, что это сентиментальность. Это от молодости у него. Он молодой саньяси, ему 24 года. Ему бы жениться нужно было, он принял саньяса. Вот он и тоскует. Вот это накладывается у него саньяса, духовная как бы ступень, с его как бы вот материальной эмоцией. Вот он плачет и поет, повсюду ходит. Что ты? С Рамбамом посмотри шастры, говорили ему спутники Господа Читания. Не совершай такой ошибки. Посмотри шастры, ты увидишь, это он описан, его явление описано, его форма описана, что он будет делать, что он будет воспевать святое имя. Придет век Кали, как скрытый аватар. Ты же знаешь, ты же ученый человек. Он говорит, нет, это молодой саньяси. Я ему рекомендую сидеть здесь со мной рядом и слушать философию Веданты, чтобы он мог контролировать чувства и перестать плакать. Но когда Господь Читания через несколько дней Веданты коснулся плеча Сарамбама Бхаттачарьи, передал ему бхакти, Сарамбама Бхаттачарья выкинул всю веданту. Стал петь, танцевать вместе с Господом Читания, уже пожилым будучи человеком, он там так прыгал больше всех, так радовался, так брызгался водой, когда все купались, что даже Господь Читания говорил, Сарамбама, ну ты же степенный человек, ну люди смотрят. А ему было все равно, любовь к Богу, все, какая разница, я теперь не браман, не кшатрий, я просто слуга Бога, я свободен. Бог дает мне полную свободу в любви. Это было как бы влияние Господа Читания. И поэтому неудивительно, что за ним ходили сотни тысяч людей, Иногда, говорится, миллионы, я не знаю как, но вот вокруг него скапливалось такое количество людей. Что просто увидеть или взять немножко пыли с того места, где наступал Господь Читания. Если тысячи людей возьмут пыль с того места, то там яма образуется, верно? Вот на каждом шагу вот эти ямы образовывались потом, где Господь Читания прошел. Легко можно было найти вот по этим следам. На 4 месяца Шри Чайтанья Махапрабху остановился в доме Венкатабхатты. Господь счастливо проводил время, черпая трансцендентное блаженство в беседах об играх Господа Кришны. Живя там, Господь умывался в реке Кавери и ходил в храм Шри Ранги. Каждый день Господь танцевал в экстазе. Все обитатели Шри Рангама созерцали красоту Господа Чайтаньи в экстазе и экстаз любви к Богу, в котором он пребывал. Посмотреть на Чайтанью Махапрабху собиралось множество людей. И когда они видели его, то избавлялись от всех несчастий и страданий. Сотни тысяч людей из самых разных мест приходили увидеться с Господом. И после встречи с ним все они начинали повторять Махамантру. «Харе Кришна, Харе Кришна, 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 Харе Харе». Харе Рама, Харе Рама, 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 Харе Харе. Более того, они переставали произносить что-либо, кроме Махамантры Харе Кришна. Вообще переставали говорить. И так становились преданными Господа Кришны. Они так общались. Харе Кришна, говорит, Харе Кришна, Кришна. Харе Рама, Харе Рама, Рама, Харе Харе. И все было понятно. Даже как в племени Бенгебу есть всего 30-50 слов. У собаки одно слово «гав». И все ясно, правда же? Вы сразу ее понимаете. «Гав». И все ясно. «Р-р-р-р-р». Все понимаете. Одна буква «р» и одно слово «гав». Все. И этим все сказано абсолютно. Как удар грома. И все ясно тоже, Прабхупада говорит. Никаких слов. То есть в духовном мире очень просто общаются. Интуитивный язык, интуитивное общение. То есть имя Бога, оно переносит любую информацию на самом деле. Например, когда вы ведете киртан, или кто-то ведет киртан, святой переносит его настроение на всех. Поэтому мы хотим, чтобы Говинда Махараджа навел киртан, например. Или Ниранджана с вами вел киртан. Потому что вот сейчас они начнут вот думать о Кришне, воспевать, и святое имя перенесет, и мы все поймем, мы все почувствуем. Это будет наш экстаз общий. Это чудо поражало обыкновенных людей до глубины души. Все брахманы-вайшнавы, жившие в Шри-Рангакшетре, приглашали Господа к себе. Поистине и дня не проходило без того, чтобы его кто-нибудь не пригласил. Каждый день Господь обедал в домах разных брахманов, однако некоторым брахманам так и не удалось накормить его, поскольку чатурмасия закончилась. То есть на время чатурмасии Господь Чайтанья остановился в Рангакшетре на 4 месяца. Обычно в это время паломники и саньяси не путешествуют, сезон дождей, и они совершают аскезы 4 месяца. И главное слушать, целыми днями слушать об играх Господа. Это самое лучшее время, как можно провести в чатурмасию. В святом месте Шри Рангакшетра в храм каждый день приходил один брахман-вайшнав и декламировал всю Бхагавад-гиту. Брахман в великом трансцендентном экстазе читал все 18 глав Бхагавад-гиты, но поскольку он произносил слова неправильно, люди дразнили его. Ну, хотя он был брахманом со священным шнуром, одевался как брахман и велся как брахман, он неправильно произносил стихи Бхагавад-гиты. То есть санскрит требует еще от правильного ударения, правильно выговаривать слова. Если, скажем, вы какую-то долготу не учтете, или длину не учтете, или ударение перемещаете, смысл может измениться слово. Например, мы пели «Шигуру чара на падма кевала бакати садма». Но там был брахман в Майпуре, брахман индийский, и сказал: «Что вы поете? Чара на». Знаете, что такое? Это кровь со стоп. Чарана нужно петь. Не чара-на, чарана. Чарана – это лотосный стоп, а чара-на – это кровь с лотосным стопом. Это окровавленные ноги. Я поклоняюсь окровавленным ногам духовного учителя. Вы что поете вообще? Я вот помню одно такое замечание. Мы перепугались до смерти. Боже мой, что же мы поем? Это только одно замечание. Мы вообще не знаем этот санскрит. И мы все поем на санскрите. И самсару, и Шигуручарана Падма, и другие наши ударения. Очень боялись петь в Индии вообще. Там кругом браманы. Но тут ситуация странная. Этот браман не был из Украины. Это браман был местный, южноиндийский. И даже он, смотрите, путал все ударения. Поскольку не учился грамоте, не знал санскрита вообще. И его дразнили. Кого дразнят? Это уже, значит, неисправимый человек. Ему уже делали замечание, он продолжает. Он его уже просто дразнит. За неправильное произношение его иногда ругали. А иногда поднимали насмех. Однако он не обращал на это внимания. Чтение Бхагавад-гиты приносило ему такое блаженство, что сам он все время был очень счастлив. То есть у людей были проблемы вокруг, а у него не было проблем. Это преданный называется. У всех вокруг проблемы. Все только говорят, что же это за Харе Кришна, что это за Харе Кришна, и родственники беспокоятся, и правительство беспокоится, и все общество беспокоится, а преданные счастливы, едят, танцуют, и все. Проводят фестивали. Он был в трансцендентном блаженстве, этот человек. И когда браман читал, его тело преображалось. Волосы на теле вставали дыбом. Из глаз потоками лились слезы. Тело его трепетало и покрывалось потом. Увидев это же читание, Махапрабху очень обрадовался. Он видел симптомы экстаза и очень обрадовался на Господь читание. Хотя люди дразнили брамана, Господь читание был очень доволен. Прабхупада здесь дает комментарии. Хотя браман, будучи неграмотным, произносил слова неправильно, он, читая Бхагавад-гиту, проявлял признаки экстаза. Заметив это сочетание, Махапрабху очень обрадовался, из чего явствует, что Верховному Господу доставляет удовольствие наша преданность, а не эрудиция. Несмотря на то, что браман коверкал слова, сочетание Махапрабху, который является самим Господом Кришной, не придал этому особого значения. Господу доставляло удовольствие его бхава, преданность. Это объясняется в Шримад-Бхагаватам. Сочинение, состоящее из описания трансцендентного величия, имени, славы, форм, игр, безграничного Господа, резко отличается от них. Оно составлено из трансцендентных слов, назначение которых – совершить переворот в неправедной жизни, сбившейся с пути цивилизации. Такие трансцендентные произведения, даже если они не совершенны по форме, слушают, поют и принимают чистые люди, которые безукоризненно честны. Например, если мы чувствуем экстаз, мы слушаем, в этом состоянии экстаза наше слушание становится как бы совершенным. Что имеется в виду? Мы не замечаем эти все шероховатости, не обращаем на них внимания вообще. Оговорки, какие-то поверхностные ошибки или несовершенное подобранное слово бывает неточное. Мы начинаем все это трансформировать в хорошее. Мы начинаем понимать истинный смысл того, что слышим. Не цепляясь за слова и какие-то несовершенства, мы чувствуем счастье. В этом состоянии все можем видеть в истинном свете, в позитивном свете. И когда этого счастья нет, люди очень привередливы. Вы неправильно слово произнесли только что. В русском не так будет. Как я имел обыкновение на лекции говорить, не класть, а ложить. Ну, с детства в семье меня научили говорить ложить или ложить. Сейчас я даже вот когда говорю, сам удивляюсь. И преданные меня отучили. Говорит, не ложить, никто не ложит, кладут. Ладно, говорит, мы преданные, мы поймем. Но люди образованные, интеллигентные, им слух будет резать. Нельзя такие слова допускать. Вот такой пример, что можно неправильно слово, не точно как-то выразить, неграмотно выражаться. Но если вы в экстазе, вы не заметите этих несовершенств. Согласно этому стиху, так. Шри Чайтанья Махапрабху спросил брамана: «Любезный господин, что заставило тебя прийти в такой экстаз? Какая часть Бхагавад-гиты приносит тебе такое духовное блаженство?» То есть Господь Чайтанья стал интересоваться, не просто ли это сентименты, расстроенные чувства. Он философски может обосновать свое настроение? Браман ответил: «Я неграмотен и не понимаю смысла слов Бхагавад-гиты. Поэтому иногда я произношу их правильно, а иногда нет. В любом случае я делаю это, потому что так мне велел духовный учитель. Вот почему он читает Бхагавад-гиту. Говорит, я неграмотный, но я читаю. Наставление. Я читать не умею. Но гуру сказал, и я читаю. Уж как получится, так и читаю. Важно читать. Как иногда преданные говорят, вот гуру Махарадж говорит мне, читай книги Прабхупады. Но я-то почти ничего не понимаю. Все равно читайте. Все равно читайте. Таково наставление духовного учителя. Посмотрите, как Прабхупада комментирует этот очень важный момент. Перед нами хороший пример человека, который достиг такого успеха, что смог привлечь внимание Шри Чайтанья Махапрабху, даже читая Бхагавад-гиту неправильно. Духовная деятельность этого брахмана не зависела от таких материальных факторов, как правильное произношение. Своим успехом он был обязан тому, что некосительно следовал наставлениям духовного учителя. «Ясе деве парам бхактир, ятха деве татха гурау, тасте те катхитай хартха, пракашанте махатмана». Лишь тем великим душам, которые обладают непоколебимой верой в Господа и духовного учителя, сам собой открывается смысл ведического знания. Истинный смысл слова Бхагавад-гиты Шримад-Бхагаватам может открыться только тому, кто неукоснительно выполняет наставления духовного учителя и столь же твердо верит в верховную личность Бога. Иными словами, секрет успеха в духовной жизни заключается в верности как Кришне, так и духовному учителю. Почему мы так говорим, подчеркиваем положение Шрилы Прабхупады? Может, потому что просто мы его последователи? И просто это наша гордость ложная. Наша ложная гордость прославляет Шрилу Прабхупаду. Нет, подумайте сами. Закон таков, что о Боге можно узнать только от его представителя. И тут важно правильно сориентироваться. Потому что каждый человек может что-то сказать о Боге, даже не религиозный. Это свойственно. Человек может подумать и что-то сказать. Например, что-то есть, я во что-то верю, найти какие-то примеры в своей жизни, что как будто где-то Бог может присутствовать. Кто-то может сказать больше, кто-то еще больше, кто-то еще больше, а кто-то может все рассказать о Боге. Если вас интересует Бог, к какому человеку вы пойдете? Вот поэтому мы представляем Шрилу Прабхупаду. Он нам все рассказал о Боге. Он дал нам самую глубину экстаза. То есть именно это есть милость Прабхупады. Наша возможность постичь Кришну целиком зависит вот от этой конкретной личности, которая настолько ясно отражает Кришну. И имеет этот дух, мощный дух проповеди, разбития невежества. Прабхупада разбил всю материальную науку еще в тех годах, в 70-х годах. В нескольких беседах всего лишь навсего он это сделал. Как он прокомментировал эти книги. Нет аналогов. В истории мировой религии аналогов не существует того, что сделал Прабхупада. Он сделал эти произведения, которые являются высшей духовной ценностью, скрытой за 7 замками, доступными каждому человеку на планете. Сумел так прокомментировать эти писания. Когда Шрила Прабхупада вел киртаны, некоторые преданные наблюдали, как колышутся стены. Это трудно передать. Но некоторые люди были свидетелями, как колыхались стены. Можно было потерять сознание, когда Прабхупада пел киртаны. Как он успел? То есть мы получаем Кришну по милости какого-то преданного. Всегда приходит какой-то пророк, и тогда люди видят, вот он Бог, вот он здесь, через него. Это особое положение Шрилы Прабхупады. Здесь говорится, вот эта вера нам очень необходима. Кришна, он для всех Бог в Индии. На Джанмаштами все люди пойдут праздновать. Это может стать национальной традицией, как, может быть, просто вот православие, вы икону можете повесить все дома и считать себя православным, ну, традиционно, просто перекреститься, пойти на работу. Традиция называется. Но здесь речь идет о другом. Непосредственно представлять Бога, непосредственно дать Кришну. Это сделал Прабхупада. Брахман продолжал. «При этом я наблюдаю одну и ту же картину». Господь Кришна восседает на колеснице Арджуны, став его возницей. Смуглокожий, с поводьями в руках, он неотразимо прекрасен. Посмотрите, когда брахман держит Бхагавад-гиту и читает ее неправильно, мыслит он правильно. Его ум полностью под контролем при этом. Он думает, смотрите, Кришна – верховный Господь. Смуглокожий, он видит, У себя в уме и в сердце видит этот образ. С поводьями в руках, неотразимо прекрасный. Он источник всей красоты, всей силы и славы, всего богатства и могущества, всего отречения. И вот это отречение проявилось так, что Кришна становится возницей у Арджуны на колеснице. Вы знаете, это непростая вещь, потому что Карна, который был на Курукшетре и который должен был убить Арджуну, как того ожидал Дурьотхана, что только один человек сможет победить Арджуну, это либо Бхишма, либо Карна. Бхишма не смог. Бхишма был уже повержен. Остался Карна. На его счету это великий воин, равный Арджуне. И у него есть оружие, способное уничтожить Арджуну. Оружие таким образом было нейтрализовано в определенной лиле. И вот Дурьотхана спрашивает, в конце концов, что мы будем делать с Арджуной? Пока Арджуна жив, мы не сможем одолеть пандавов. Карна, это твой долг, ты это обещал сделать. Когда ты убьешь Арджуну, говори мне. Карна сказал, я обещаю, что убью Арджуну, но мне нужна особая колесница, потому что у него колесница Кришны. У меня такой нет колесницы. Сделай мне достойную колесницу, Дурьотхана, и дай мне достойного возничего, потому что у него хороший возничий. Кришна у него там возничий. Мне нужен возничий по рангу не ниже царя, сказал Карна. Один из царей должен взять поводья и сделать особую колесницу. Тогда я смогу победить Арджуну. С колесницей проблем не было. Ее сделали. Мощную колесницу. Вот почему она завязла тогда, помните, в земле. Она была очень огромного размера, мощная колесница. Ее трудно было уничтожить. Каждое колесо охранялось множеством воинов и прочего. Так вот такой эскорт мощный, знаете, вышел на битву с Арджуной Карна. Но когда речь зашла о возничем, никто не хотел принимать эту роль. Быть возничим Карны? Да он даже не царь. Он, конечно, отважный воин, но царь – это унижение, это позор быть возничим у какого-то воина. Лошадей вести просто. Служить ему. Возница служит воину. Если воин раненый, возница будет лечить его и ухаживать за ним всю ночь, чтобы снова сесть на колесницу и повести его на поле битвы. Спасать ему жизнь будет, исцелять его раны, подавать ему воду, если нужно. Он слуга этого воина. И они выбрали какого-то царя, каких-то не очень цивилизованных народов. Не такого уж возвышенного. Царь Шалвов был. И сказали, будешь возничим у Карны? Говорит, ни за что. Я потеряю свою честь, свою репутацию. Я никогда не пойду на это. Это ниже моей касты вообще. Я не шудра, в конце концов. Я царь. Нет, говорит, Дурьотхана стал проповедовать. Это великое положение, быть возничим. Посмотри, вот Кришна, он возничий Арджуны. Если ты будешь возничим Карны, ты сравняешься с Кришной, таким образом. Он стал проповедовать величие Кришны, могущество Кришны, прославлять Кришну. Если ты также станешь таким же смиренным и таким же отреченным, слава только твоя прибудет на самом деле. И они так вместе убедили вот на примере Кришны, чтобы Шальвал взял эти в поводья и служил Карне. И, наконец, его ложная гордость раздулась. Он сел на эту колесницу, взял поводья, согласился. И они двинулись. И когда они двинулись, Шалва посмотрел на Карну. Видите? Великий образ. И Карна играл эту роль великого воина. Как Арджуна, подражал Арджуне. С оружием, в золотых шлемах, украшениях. Величественный, как солнце. И Шалву это сильно задело ложной гордостью. Он опять почувствовал какое-то унижение, какую-то несправедливость. И они всю дорогу с ним на поле битвы ругались и оскорбляли друг друга. «Ты что о себе возомнил?» — говорил Карна ему. «Ты кто такой вообще? Ты думаешь, что ты царь? Да твой народ, когда мочится, руки не моют». Вот в таком духе у него была беседа такая трансцендентная. Это не была Бхагавадгита, как у Кришны Арджуны, знаете. Это была такая перепалка. И Шалва, несчастный, чувствует себя униженным, оскорбленным, управлял этой колесницей. И он не желал блага и добра своему воину. Все было против Карны. И колесница завязла, и возничий был против. И прочие ситуации были неблагоприятные. Проклятие сработало, он погиб на самом деле. Но Кришна прославлял Карну за его смелость, за его качество воина. Когда-то Карна пустил стрелу в колесницу Арджуны и сдвинул ее на одну ладонь с места. Отбросил назад на одну ладонь или локоть. Кришна очень удивился. «Карна, вся слава тебе!» — он сказал. Вот это подвиг! Как ты мог такое сделать? Карна был очень гордый, сильный. Арджуна, он увидел это. Нет-нет, Кришна кого прославляет вообще? Взял стрелу на сотню шагов в колесницу Карны. Кришна даже не обратил внимания на это. Кришна, почему ты меня не прославляешь, Арджуна? Он всего лишь на один локоть сдвинул колесницу, я же на сотню шагов. Дорогой мой, сказал Кришна, здесь на твоей колеснице я со всеми тремя мирами. Ее даже на миллиметр сдвинуть невозможно. Карна на целую локоть это двинул. И вот этот браман читает Бхагавад-гиту и думает о Кришне. Иногда мы читаем гиту и думаем о самой Бхагавад-гите. Но Прабхупада говорит, самое важное в ней рассказчик и тот, кто его слушает, их отношения. То есть гита нужна, чтобы понять эти отношения преданного чистого и верховного Господа. Как все раскрывается. Когда Арджуна занял такую смиренную позицию перед ним, Кришна стал его гуру и рассказал ему все о себе, рассказал ему Бхагавад-гиту, все божественные знания он передал ему просто из уст в уста. При этом он просто его колесничий остается, этот гуру всех миров. И браман вспоминает эту смуглую кожу, его это красивое сияние Кришны, вожжи в руках, его трансцендентную улыбку, и он просто служит своему преданному Арджуне. Партха Сарати форма. Просто вы поклоняетесь этой форме. Какой же Господь удивительный. И он плакал, и его трясло, когда он держал эту гиту, слова повторял невнятно, неправильно коверкая их, волосы дымом поднимались, люди схохотали над ним. А Господь Чайтанья был очень счастлив, когда увидел его. «Когда я вижу Господа Кришну, вседающего на колеснице и дающего наставление Арджуне, меня переполняет экстатическое счастье. Читая Бхагавад-гиту, я вижу у себя перед глазами прекрасный образ Господа. Это главная причина, почему я читаю Бхагавад-гиту и не могу оторваться от нее». Вот теперь смотрите. Шри Чайтанья Махапрабху сказал браману: «Ты настоящий знаток Бхагавад-гиты. Все, что ты знаешь, и составляет ее истинный смысл. Это есть то самое знание, которое здесь написано, которое ты не можешь прочитать. Ты уже знаешь все это, дорогой браман. Поэтому иногда мы не можем запомнить какие-то шлоки, или неправильно их произносим, или никак мы не предназначены для какого-то академического образования. Есть такие люди, они все жалуются. Я не могу ничего запомнить. Санскрит. Даже одно слово не могу выговорить. Ютиштира. Или Тхритараштра. Даже это не могу выговорить. Что мне делать вообще? Но вот мы однажды встретились с Нираджаном с вами. Я говорю ему. Нет, не я. Я слушаю, как разговаривают. И там речь идет о его поездке в Днепропетровск. Вы слышите, да? Днепропетровск. Но это мы можем проговорить. Но не раньше с вами. Он Днепр... ну, то есть таких слов нет у них на английском. А я ему говорю, ну как вам слово Днепропетровск? Он говорит, есть хуже. Днепродзержинск. Есть гораздо хуже. Вот последний раз ему говорю, вот я проехал тут по Европе, вот по Украине для новых людей, лекции были по 10 заповедям. Знаете, не раньше с вами люди не знают 10 заповедей. Живут в христианской мире, называют себя христианами, не знают. Он говорит, я тоже не знаю. Я тоже до сих пор не знаю 10 заповедей, не перечислю их. Но это не важно, вы же понимаете. Нужно понимать Господа. Если вы понимаете Господа, вы можете уже другого не особенно понимать или знать. Конечно, для проповеди вы должны знать что-то. Вы должны объяснить, кто такой Господь Кришна другим людям. Это необходимо иметь философское знание, твердую веру. Мадхьяма, Тикари – это проповедник, он необходим. Его знание необходимо. Он может разоблачать невежество и помогать невинным людям. Как обрести это сознание Кришны? Как обрести это трансцендентное счастье? Жить с Богом в сердце непосредственно. Но люди привязались к какой-то форме религиозной практики или традиции, а про Бога забыли совсем. Поэтому, когда мы говорим, привяжитесь к Богу, а не к религии, они соглашаются, говорят, вот да, это нормально. То есть все говорят, это хорошо, это хорошо. И однажды у нас было собрание, это было в Алма-Ате, всех конфессий города, много конфессий. И меня очень попросили туда прийти, как-то женщина, которая хотела, чтобы все религии были вместе, общались. И она устроила эту встречу, и многие как-то пришли туда. Я тоже пришел в своей одежде. И вот выходят разные представители конфессии, все говорят, что-то каждому слово дается. Ну и все сводится к тому, что у нас у всех истинная религия, у каждого же. Мы все истинную религию. Каждый как бы, ну как бы, визитную карточку представляет свою. Я подумал, сейчас я тоже вылезу туда со своей визитной карточкой. Ну вот что я тут буду делать вообще? Сейчас я выйду и скажу, что моя религия самая лучшая. Все приходите в Харе Кришну. Ну, что же тут можно сказать? Я думаю, что же можно сказать здесь? Чтобы это было для нас важно, полезно. Я поднимаюсь и смотрю, я в этих одеждах, в тилаке, смотрю на зал, все люди смотрят на меня, так и думают, сейчас он будет исследовать свою религию. Каждый кулик хвалит свое болото. Все в таком же настроении, как и я, тоже не знают, что делать вообще. Сложная задача, правда? И тут я вспоминаю, стих всплывает из Бхагавата Пураны. Какая религия самая лучшая? Я говорю всему залу. Знаете, что написано в Бхагавата Пуране? Какая религия самая лучшая? Все вообще испугались. Все, сейчас он точно про свою религию будет говорить. Ну, зря мы вообще это все затеяли. Какое может быть сотрудничество? Ну, каждый о себе просто говорит. Все на меня посмотреть безрадостно. Вот там говорится, что самая лучшая религия. Да! Все затихли. Который желает блага абсолютно каждому живому существу. Все! Здорово, здорово, здорово. Люди соглашаются. С Богом все люди соглашаются. Вот с религиями не все соглашаются. А с Богом все соглашаются. Потому что Прабхупада хотел, чтобы мы несли именно науку о Боге. Не очередную религию, а наука о Боге. Это то, что делал Господь Чайтанья Махапрабху. Видя его, все просто становились в сознании Кришны. При этом оставаясь в своей религии, неважно, при своих обязанностях. Он многим говорил, как Брахману Курме, ничего не меняй в жизни, в той же семье, в той же деятельности оставайся. Просто говори о Кришне, кого увидишь. И так ты достигнешь совершенства. Говори просто о Боге, прямо о Боге говори. Кто такой Бхагаван? Изначальный источник, такой личность Бога, абсолютная истина, которая обладает чувствами, формой, именем, с которым возможны отношения, близкие отношения, любовь. Открывай эти истины. И так ты достигнешь совершенства. Ты будешь духовным учителем. И с этими словами Шри Чайтанья Махапрабху обнял Брахмана, и тот, схватив Господа за золотые стопы, расплакался. Брахман сказал, увидев тебя, я стал в два раза счастливее. Это значит, что ты есть сам Господь Кришна. Харибу! Вот какую милость получил этот Брахман из Южной Индии. Он смог увидеть непосредственно Верховного Господа непосредственно перед собой. Просто вот так, читая Бхагавад-гиту неправильно, думая о Кришне, достиг совершенства. Харе Кришна, у нас осталось несколько минут, пару вопросов. Как совместить, что ученик должен быть самостоятелен и одновременно послушен? Это очень хороший вопрос. Например, как может быть духовный учитель повелевать своими учениками и одновременно быть самым смиренным? Вайшнавам. Как это сочетается? Необычная тема. Например, если вы уже тем более старший, преданный, влиятельный, вы влияете на других, вы самостоятельный, даете наставления, но как же проявляется ваше смирение? В двух вещах. Вы говорите о преданном служении и совершаете преданное служение. Вот так вы сохраняете смирение. Хотя вы лидируете, вы даете наставления, но вы обучаете двум вещам – служению и сами служите. Так сохраняется одновременно и позиция как бы лидера, и позиция смирения. Ачар-прачар. На словах мы объясняем, что такое служение. И на примере тоже должны показать, что такое служение. Значит, самостоятельность означает, что вы должны служить Кришне самостоятельно, уже без напоминаний. Это смирение. Это уже приобретенное качество. Значит, вы уже мудрый преданный. Не просто вы преданный, вы уже мудрый преданный. Если можете это применять в жизни самостоятельно, вы мудрец. Все, вопросов нет? Я вопросы все забыл дома, большую пачку. Один из вопросов есть тут, подождите, есть. Сейчас я посмотрю. А, вот здесь. Я не знаю, что за вопрос. Сейчас появилось много сыроедов. Подскажите, как с ними бороться? Ну, сначала их нужно всех отловить, я думаю, как считаете? Как только замечаете сыроеда, должны отловить его куда-нибудь. А потом мы с ними разберемся. Сюда и всех приводите на фестиваль. А почему вы хотите с ними бороться? А что неплохого? Они даже вареную пищу не едят. А вы с чем они вам так насолили? Это самые вообще невинные существа. Самые мирные, можно сказать. А не нужно бороться с сыроедами, ладно? Или вы имеете в виду, что они меняют как бы философию? Если они говорят, что Харе Кришна не важно, а важно сыроедение, это ошибка, конечно. Но если он просто сыроед, ну и что? Не надо бороться ни с кем. Любите сыроедов. Является ли зависть грехом? И может ли зависть погубить духовную жизнь? Да. Если есть зависть, нашей жизни может быть конец духовной. Сама по себе зависть, она не является грехом. Она является основой, причиной греховных действий. Глубинной причиной. Поэтому завистливый человек, если он ничего дурного не делает, он не присуждается еще. Его просто не любят. Но он не присуждается к наказанию. Ничего плохого может и греховного не делать. Но это умонастроение зависти, оно побуждает делать нам и поступки соответствующие. Вот тогда человек уже присуждается наказанию. То есть причина вот этих всех несчастий, наказаний, вот та самая зависть, которая остается неуязвимой, наказывает за поступки, а не за зависть. Вот интересная какая вещь. Зависть остается неуязвимой. Почему? Это мы должны сами разобраться с ней. Такого закона нет, чтобы вас осуждали за зависть. За зависть, скажем, 1.5 года условно. Ну нет такого. Она неуязвима. Она в глубине прячется там и все. Вы не узнаете ее. С завистью мы должны разобраться сами именно. Это наша задача. Все. На сегодня мы закончим. Спасибо большое. Шрила Прабхупада ки джай.